становление византийской православной государственности. По сравнению с тем, что у нас было, это вообще отдых. 1 Римская, то есть первая часть раздела, до Юстиниановский период. До Юстиниановской через черточку. Юстиниановский период. Черточку миленькой после частицы до. До Юстиниановский период. Так, значит, и, собственно, тема сегодняшняя. Цифра 1, арабская, пункт 1. Миланский эдикт 313 года, точка. Загадка Константина Великого. Загадку мы берем, значит, в кавычках, конечно. Пункт второй. Церковная политика наследников Константина. И третий пункт. Император Феодосий Великий и святитель Амбросий Медиоланский. Точка и в том же пункте. Царица Пульхерия. Царица Пульхерия. Проводим горизонтальную черту. Цифра 4. Служение и подвиг благоверных христианских правителей. Вот это сегодняшняя наша с вами тема. То есть она сравнительно обширная по названию, но это уже... Итак, значит, про Миланский эдикт мы с вами уже немножко говорили, но вот... Замечательный русский историк и историософ Василий Васильевич Болотов. Вот он рассматривает феномен Константина Великого как загадку. И вот поэтому мы с вами тоже начали с этого как бы тезиса. В чем загадка Константина Великого? Здесь прямо на полях ставьте и для себя большой знак вопроса. И дальше вместе с Василием Васильевичем начинаем рассуждать. Первое. Было бы все понятно, если бы христиане составляли большинство населения страны. Но их по разным многосторонним и точным оценкам их число не достигало и 10%. То есть по большинству вопрос явно не решался. Второе, как бы вот вторая была бы версия, если поставить вопрос в политическом аспекте и спросить, а были ли христиане неограниченно преданы правительству, то есть самого правительству Константина конкретно? Ну, скажем так, мог ли Константин на них опираться в случае смут, заговоров, гражданской войны, чего бы то ни было? А ведь не забудем, что с 6 по 13 год, а еще точнее по 24, страну лихорадило как раз гражданскими войнами. Но нет, Христиане лояльны ко всякому правительству. Не будем забывать, что большинство византийских императоров – узурпаторы, то есть династии недолговечны, но на следующий же день после провозглашения император помазуется и коронуется патриархом. Так что святитель Тихон Московский, не забудьте об этом, поступил как раз в точном соответствии с православной традицией, когда отказался благословить вождей Белой армии даже тайно, категорически. Понятно? Белая армия — это, так сказать, армия оппозиции, а церковь в оппозицию не играет. А что Краснов? А чем он отличается принципиально? Ничем. Значит, друзья мои, второй пункт нам также не проходит. Ну,
пригодится. Очень даже.
Так, значит, попробуем третий. Опять же, в политическом аспекте можно было бы спросить, а были ли христиане хорошо организованной партией, которую, стало быть, можно было бы, ну, переманить на свою сторону, то есть завербовать. Но нет. И это не то. Царство мое не от мира сего. Христово слово. Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 36. Царство мое несть отсюду. Секта, да, может походить на партию. Бывают так называемые христианские партии, там ХДС, ХСС. Но это совсем не церковь. И, наконец, четвертое. Четвертое – это как бы уже апофатическое, что ли, соображение, то есть от противного. Действительно, Константин не мог не видеть уже на примере Диоклетиана, что гонение на крестьян лихорадило всю империю. Да. Но позвольте. Уже существовал прецедент Галерия, 311 года, когда гонения были прекращены, то есть церковь легализована, признано ее право на существование, но без всяких положительных шагов. А Константин делает христианство господствующим вероисповеданием. И вот, чтобы прийти к разгадке феномена Константина, мы рассмотрим последовательно его шаги. Ну, скажем так, тут еще может быть пятая как бы версия, а может быть Константин здесь воистину уверовал во Христа. Но позвольте, тогда почему он до конца жизни сохранил за собой титул Понтифекс Максимус, верховного жреца, языческого жреца? Почему далее он крестился только на смертном одре? То есть христианским императором он не был ни одной минуты. Опять, опять зависает. Опять загадка остается. Наконец, эдикт 313 года, напомню, это всего лишь свобода вероисповеданий. Вот как у нас есть закон о свободе вероисповеданий. И уравнение христианства в правах с иудаизмом, во-первых, и, во-вторых, с коренным язычеством только. Конечно, конечно, и пользовался всеми правами, ни малейших гонений на него не было. Значит, теперь мы, наконец, переходим уже к конкретике положительных действий Константина. Значит, скажем так, до Миланского эдикта в церковь запрещалось вступать государственным служащим, точнее, наоборот. Христиане, явные члены церкви, не должны были быть государственными служащими. Именно поэтому такие люди, как Георгий Победоносец, Феодор Стратилат, Савва Стратилат и многие-многие другие, Татьян, отец Татьяны мученицы, они же были до поры до времени тайными христианами. И только после доноса уже призванные к ответу, они исповедовали свою веру. Значит, все-таки один из пунктов легализации – это христианам дозволено быть государственными служащими всех рангов. Но позвольте, это опять всего лишь легализация. Язычники и иудаисты этими правами пользовались всегда. Второе, уже поинтересней. Если первый пункт, он в духе Горбачева, то второй пункт уже, глядишь, в духе Ельцина. А именно, церкви возвращено имущество, но так же, как у нас апрельским актом Ельцина 93 года, конфискованное при предыдущих гонениях, то есть при Диоклетиане, Максенции и раньше. Возвращены молитвенные дома, участки земли, перешедшие государству. А то, что было из церковного имущества расхищено частными лицами или передано частным лицам, то разрешалось выкупать, пользуясь при этом государственными дотациями. Третье. Отпускаются государственные средства на восстановление ранее разрушенных христианских храмов. Это тоже аналог распоряжения Ельцина 94 года. Отпускаются государственные средства на восстановление ранее разрушенных христианских храмов. Четвертое. Все языческие капища или храмы языческие, поставленные на особо почитаемых христианами местах, были разрушены, либо переданы церкви на ее благоусмотрение. Как раз во исполнение вот этого четвертого пункта церкви был возвращен Мамрийский дуб. Наконец, пятое. Запрещено привлекать христиан к общественным языческим ритуалам, жертвоприношениям, факельным шествиям и так далее. Запрещено привлекать христиан к общественным языческим ритуалам. Скажем, жертвоприношением, факельным шествием и так далее. Ну, у нас это даже при Брежневе, в общем-то, не практиковалось. Но еще раз, все эти меры, это все на основе паритета. То есть, ведь и язычников, и после Константина в церковь не загоняют. И, наконец, сама церковь голосом, например, Лактанция, безоговорочно осуждает этот путь. Лактанций пишет буквально так. Нельзя вынудить религию, чтобы возбудить ее добровольно, нужно действовать словами, а не ударами. Нужно защищать религию, не убивая, но умирая, не жестокостью, а терпением, не злодеянием, а честностью. А если ты думаешь защитить религию кровопролитием, истязаниями, злодействами, ты не защитишь, а опозоришь и оскорбишь ее, ибо нет ничего в такой мере свободного, как религия. Стало быть, значит, вот такое положение складывается 313 года, и особенно после 324, поскольку соправитель Константина, то есть Яциний, около 320 года вернулся к язычеству, хотя и подписал перед этим тоже Миланский эдикт. И, значит, последние сражения морские и сухопутные – это 324 год, после чего Лициний, значит, сложил свою голову. И, начиная с 324 года конца, Константин – правитель единовластный. И вот сейчас мы переходим к следующему вопросу, а именно личность и менталитет Константина Великого. Тут мне приходится, дать отрицательную ссылку на недавнюю нашу советскую историографию. Так сказать, господствующее мнение, впрочем, серьезных людей было такое, что Константин был просто малорелигиозен, поэтому он спокойно допустил в языческий пантеон еще одного бога. Но это, конечно, страшная клевета. Константин был равнодушен к языческим культам. Это да. Пришел ли он к вере во Христа? Огромный вопрос. Скажем так, он был в христианстве малосведущим. и так и остался до конца. Если бы мы не можем его, так сказать, почитать как глубокого христианина просто по его злодействам после уже 313 года, то есть убийство старшего сына без всякого, даже следственного дела, затем сварил он живьем в бане свою вторую жену в котле с кипятком. Словом, все его страстные побуждения оставались при нем. Ведь все-таки жизнь во Христе – это труд сердца, это борьба с самим собой. Но недаром же он крестился только на смертном одре. Он слишком понимал ответственность христианина, и он знал вот это основное христианское правило, впоследствии закрепленное и в канонах, что в христианстве за язычество не судят. Человек крестился в смерть Христову. Все грехи прошедшей жизни смыты погружением в Христову смерть. Но все-таки вот вчитываясь в действия Константина, в его слова, изучая его менталитет, мы начинаем понимать, что, конечно же, он был верен Христу сквозь все свои грехопадения. Да, да, прошу. Вчитываясь в его слова, в его действия. А дело в том, что если и было покаяние, то только на смертном одре, и знал об этом только крестивший его епископ Евсевий Кесарийский. Вся церковь после этого единым своим глазом молилась, чтобы он не провалился в ад. А вот верность мы будем изучать сейчас. Да, к верности мы сейчас перейдем. Скажем так, когда Константина звали разрешить споры между церковными группами, он находил в себе силы отвечать. Что же вы обращаетесь ко мне вас судить, когда я сам жду суда Христова? Вот это уже верно. Затем даже само обращение Константина как приложение к Миланскому эдикту. Миланский эдикт – это законодательство. А обращение Константина – это уже, так сказать, идеология государственной власти. И вот он пишет так. «Пусть всякий делает, что желает его душа. Те, которые отделяются, то есть не переходят в христианство, должны по своей воле держаться храмов лжи. Но мы наслаждаемся светом божественной истины и желаем также им, чтобы они, благодаря всеобщему миру, и сами нашли для себя правый путь». И это как бы Константиново увещание. Таким образом, не став членом церкви, он признал христианство как единую истинную религию. Вот это и был его главный нравственный подвиг.
Михаил, извините, а он не был крещен?
Нет, это пришло позже. Да и как можно не христианина венчать на царство? Нельзя миропомазывать дважды, вторично, если он не миропомазан вообще. Таким образом, вот это разные вещи. И вот это нам нужно хорошо запомнить и ввиду дальнейшего. В сущности, нужно уметь хорошо различать. Церковь как единое истинное сообщество людей во Христе, Христово тело, и христианское вероисповедание, которое вне жизни во Христе становится всего лишь идеологией. Но уже то, что Константин объявил всех прочих богов ложными, и храмы эти объявил храмами лжи, вот это уже необратимый нравственный сдвиг. После этого уже любой откат является преступлением, как и было преступлением все это деяние Юлиана Отступника. Это как бы предварительные соображения. А теперь мы рассмотрим с вами третий пункт, то есть как бы вот третью позицию. Менталитет константиновской эпохи. Не церковный, а всего общества империи. И вот перед общественным сознанием и перед церковным сознанием также стали краеугольным камнем два вопроса. Первый. Что в государстве принадлежит Богу, а что кесарю? Это при гонениях легко сказать, что кесарю принадлежит подать. Монета, где его имя и портрет. И вообще вот эти вот, вот этот минимум гражданских обязанностей. А что в христианском государстве принадлежит кесарю, а что Богу? И второй вопрос, вытекающий из первого. Кто такой для церкви император? И этот вопрос, забегая вперед, он стоял перед всеми, перед Юстинианом, мы будем говорить, перед Петром Первым, мы будем говорить, перед Александром Первым, мы будем говорить, и перед многими другими рядовыми членами церкви, вот перед нами с вами. Христианской, дорогой, крещеный император, вот давайте так. Итак, или во всяком случае, если не крещеный, то оглашенный император, то есть признавший христианство истинный.
Кстати, тоже можно, да?
Можно, можно. Да, 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 это одно и то же. Да нет, царь это как раз царь, цезарь, кесарь, это все просто гаплология. Да, огласовка. Так вот. Значит, по традиционному, то есть доконстантиновскому христианскому воззрению, император – это один из мирян, притом рядовой. А языческое воззрение, что император – это понтифекс максимус, верховный жрец, стало быть, возглавитель религиозной жизни общества. Вот мы будем еще в этом году проходить иконоборческий период, мы увидим, что началось между миропомазанными императорами и церковью, особенно монашеством. И это уж забегая вперед, я вам скажу, что православные императоры до таких вещей доходили, которые большевикам не приходили в голову. Стало быть, напрашивается как бы вопрос, должен ли император в церкви стать аналогом понтифекс максимус, то есть чем-то вроде верховного распорядителя. И вот ответ Петра Первого нашего положительный. Отсюда синодальный период. Позорный период в истории церкви. Как мы видели, церковь сразу же после Миланского эдикта формулирует признак, то есть принцип полной религиозной свободы, притом до больших глубин. Лактанций, в частности, пишет так. Если в приносящем бескровную жертву нет сердечного расположения, то религия уже подорвана, уже ее вовсе нет. То есть привести ко Христу за шиворот нельзя. Кстати говоря, здесь уже заранее осуждены крестовые походы, инквизиция и многие деяния Геннадия Новгородского, то есть конец 15-го, начало 16 века и так далее. А теперь мы давайте переходим далее, ведь после 313 года политика Константина как-то развивалась. И она развивалась именно в нужном направлении, то есть в направлении усугубления, скажем так. Константин покровительствует церкви явно. И вот в чем это покровительство заключается шаг за шагом. 321 год. Объявляется нерабочим днем воскресенья, день Господень. Кто у нас это сделал? Сталин. Это в 321 году. А Сталин когда это сделал? После войны. Но, кстати говоря, этот день еще именуется не воскресеньем, не днем Господним, а по латыни «Диес солис» – день солнца. Отсюда немецкое «Зонтаг», английское «Санды» и так далее. 333 год. Клирики церкви освобождаются от гражданских повинностей и прежде всего от воинской обязанности. Только после этого в канонах можно было записать, что чиновничьи и военные обязанности запрещены для служителей клира. Но позвольте, этими же правами давно пользуются как раз и языческие жрецы, и возглавители иудейских синагог, а также врачи и риторы, то есть ораторы. Таким образом, если мы рассматриваем вот это вот содержание константиновских постановлений, то это еще все не так много. Важен тон, который все-таки делает музыку. А именно, вот вспомним еще раз Константиново обращение 313 года, и в нем ведь многое становится понятно. Ведь он в сущности говорит о том, что прежде вы оставались в языческом заблуждении, ибо христиане преследовались. Принадлежать к церкви было небезопасно, иногда страшно. Но вот наступил счастливый покой мира, как он пишет. И вот вы свободны обратиться к свету, к светозарной истине христиан. Помните, он тут пишет, что «но мы наслаждаемся светом божественной истины». Правда, именно в это время между христианами ведутся горячие споры. Это же время Первого Вселенского Собора, той борьба внутренняя с арианством. Константин, это, кстати говоря, тоже вот новая его характеристика. Константин в смысле оглашения, то есть вхождения в христианскую истину, начинает с себя и учит собственным примером. Значит, он, еще не будучи крещенным, говорит проповеди придворным, составляет молитвы для войска и в перерывах заседания Государственного совета приказывает читать Евангелие. Этого уже ни Ельцин, ни Путин не практикуют. Не практиковал один, и другой не практикует. Но
Путин вроде
причащал. Это другое дело. Причащал сколько угодно. Ну вот, говорит проповеди придворным, составляет молитвы для войска. И молитвы, да, для войска. И в перерывах заседания Государственного совета приказывает читать Евангелие. Но главное, он совершенно сознательно уничтожает искусственные преграды к вере. Ну, это сделано и у нас, начиная с Горбачева. То есть он понимает, что в прежние времена христианская вера требовала известного героизма, а герои не все. Но и одновременно, тоже специальным указом, ограничение языческих богослужений. Мы уже видели. Но главное, чем он может служить примером и для последующих христианских государей. Он прилагает все внутренние силы, чтобы не вмешиваться в дела церкви. И уже сами епископы, бывало, понуждали его. Мы помним, что при Константине, то есть в 325 году, состоялся Первый Вселенский собор. Вот после Первого Вселенского собора Константин уже государственным актом ссылает наиболее упорных ариан. И в том же акте приказывает сжигать их сочинения. Одновременно выходит указ в отношении частных лиц, тоже государственных, из 318 отцов Первого Вселенского собора даже не подал особого мнения по части этого акта, и уж тем более не пытался его оспорить. Хотя бы в форме приписки или увещания. А это значит, что начинается процесс некоего слияния церкви и государства. Вот так.
Уже они просто испугались?
Так они же не держали этих сочинений. И за это им смертной казни не полагалось.
Ну, на всякий случай.
Вот это другое дело. Ну, и надо сказать, что дети Константина все получили крестьянское воспитание. То есть все они до смертного часа оставались соглашенными. И почти буквально воспроизводили его церковную политику. Ну, кроме, конечно, Юлиана Отступника. То есть и Констанций II, и Иовиан, и Валентиниан I, и даже Валент. Да, да, сколько угодно.
Когда вероучения не было, еще разработано, какой там могло христианам сказать?
Как? Христианское воспитание, во-первых, очень просто. Прежде всего, Евангелие нужно знать. Знать Евангелие, знать, значит, уметь как-то его понимать, знать о Христе, да что вы, это много. Так соборы – это тринитарный вопрос, это уже богословие. Нет, это, конечно, вероучительный, да, но первые-то 3 века церковь что-то исповедовала? Она исповедовала Христа Спасителя, она исповедовала, что Он имеет вновь прийти. Судить живых и мертвых и так далее. Нет, там было чему наставлять и было, так сказать, что оглашать. Нет, нет, это уж не скажите. И, как я уже сказала, константиновская традиция, что императоры крестятся только перед смертью, уже будучи приговорены врачами. Ну и, как я уже сказала, Константина вымаливала вся церковь, да не впадет он в ад. А вот, начиная с императора Феодосия Великого, начинается новое. Время его правления – это 379-325 395 годы. Вот как раз ему тоже в 79 году чуть было не подступила к нему смерть. И он по совету своей жены крестился именно в православную веру, то есть с исповеданием православного символа веры, то есть вот с формулой гомоусиос единосущный, то есть исповедовал перед смертью абсолютное божество Сына Господа Иисуса Христа. И можете себе представить, после крещения он начал явно выздоравливать и через неделю встал на ноги. Для него, для самого, это было бесспорным Божьим указанием. После этого немедленно были крещены его дети. И вот с тех пор императорский дом соблюдал обычай, чтобы порфирородные дети, то есть их рожали в порфировом покое, обитом, значит, красными, темно-красными обоями. Так вот, чтобы порфирородные дети были крещены на восьмой день после рождения, то есть во младенчестве. Итак, Божьим промыслом первый император Феодосии Великой оказался христианским императором. И это имело такие последствия. И, пожалуй, такую высоту служения, которая потом почти не достигалась. Кстати говоря, 379-395. Кстати говоря, еще до этой смертной болезни Феодосий сразу отказался от титула Понтифекс Максимус, то есть титул верховного языческого жреца. Да? Ну, порфира это просто, так сказать, царственный цвет. Да. Так вот, Феодосий, во-первых, проводит уже явную антиязыческую политику. Уже ни о каком паритете, конечно, речи быть не могло. В распоряжении его следующие. Первое. Все языческие храмы либо разрушить, либо обратить в музей. То есть это уже не паритет, а приоритет и даже исключительность господствующей веры. Одновременно относительно людей церковно осужденных, то есть еретиков и раскольников, утверждаются государственной властью следующие ограничения. Первое. Запрещено собираться на свои богослужения в черте городов. Ну, надо сказать, что это несколько напоминает политику, например, Ельцина в отношении карловчан. То есть у нас вот с вами ни одного карловацкого храма в Москве нет. Если что-то такое возникает там в провинции, там где-то в Суздале одна церквушка, и вообще во Владимирской епархии, и где-то на Кавказе, то это все так вот полулегально. Второе. Запрещена проповедь. очень важно. Еретическая и раскольническая гласная проповедь запрещена. И третье. Запрещено рукополагать. Ну, после 43-го года это применил и Сталин в отношении обновленцев и уж тем более катакомбников. Но это все можно расценивать как развитие политики Константина. А вот что принципиально новое для Феодосия Великого, это то, что император определяет самого себя, определяет свой статус, как статус сына церкви. Вот этого не достигали. То есть императоры Гольштейн-Готторпской династии почти не достигали, кроме Николая II, да и то только в конце его царствования. И, конечно, после отречения. Надо сказать, что Феодосий Великий – это последний император обеих империй, Восточной и Западной. И вот, будучи весьма талантлив и удачлив на войне, удивительно умерен во внутренней политике, уж даже советская историография не могла за ним найти ни одного темного дела. Уж даже она, уж как искали. Наконец, он был и тверд, и цепок в делах гражданского управления. Серьезен в большой политике. Но при этом всегда, во всех случаях жизни, являл себя послушным сыном церкви и ни на что большее не претендовал. Такими были киевские князья, многие. Дмитрий Донской таким уже не был, тем более цари московские. Кстати говоря, после Второго Вселенского собора были изданы строгие законы против еретиков, но не приведены в исполнение. Тут тоже какая-то особая вразумляемость, как бы. А вот если рассматривать даже не церковную политику, а церковное положение императора Феодосия Великого, то перед нами встает Святая Двоица Феодосия Великой и Амвросия Медиаланская. Кстати говоря, Феодосий Великий прославлен греческой церковью. Память его 17 января по-старому, в российских святцах его нет. Но вот отношения их строились, то есть императора к святителю Амвросию, как отношение послушного сына к отцу, как ведомого к ведущему, как учащегося к учителю и как посомого к пастырю. И надо сказать, что даже в церковных актах Феодосия Великого формулировки-то принадлежат Амвросию Медиаланскому. Но что характерно вот именно для нашей темы, то есть служение благоверных христианских правителей. Первое. Амвросий Медиаланский совершенно отрицает за императором право церковного суда. Константина понуждали в церковные судьи, слава Богу, что он упирался. А вот Петр I восхитил себе это право, и ни один из его наследников отказаться от этого права ложного так и не смог. А вот Амвросий Медиоланский пишет так своему духовному сыну: «Тебе еще предстоит сподобиться таинства крещения, и ты ли притязаешь на суд о вере?» И уже как строгое указание святого епископа в полном достоинстве сана для православного императора: что может быть почетнее для императора, если его называют сыном церкви? Но император в церкви, а не выше церкви. Наше, повторяю, синодальное устройство было не только наглым попранием православной традиции, но и самым беззастенчивым попранием церковных канонов, то есть церковным беззаконием. Ну, скажем так. А я вам сейчас разъясню. Российский император был на 5 ступеней выше церкви. На 5. А именно: высший орган церковного управления, Святейший Синод, получал указания, кроме царя, от 4 инстанций. От Сената, от Верховного Тайного Совета, от оберпрокурора Синода и от Кабинета Министров. Вот и посчитайте по пальцам. Император в церкви, а не выше церкви. Это как надо. А у нас это все было беззаконие.
То есть как папа Римский. Петр I,
да, как острил Наполеон в разговоре с Александром I. Удобное ваше положение, вы и царь, и папа в одном лице. Значит, второе почетное звание, почетное имя императора – сын церкви. И третье. Император не имеет собственности ни на одно церковное здание, даже на домовую церковь. Амвросий пишет так: «Зачем тебе блудница? А каждая церковь, не соединенная законным браком со Христом, прелюбодейца». Ну, для сравнения. Успенский собор Кремля, как и Благовещенский, как и Архангельской, были собственностью дома Романовых, то есть перед этим Рюриковых, потом Романовых. Кстати говоря, храм Христа Спасителя был именно нужен как кафедральный собор церковный. И даже в середине 90-х годов, когда встал вопрос о передаче кремлевских соборов церкви, то были вытащены, так сказать, акты, и показано, что поскольку правопреемниками царствующего дома является возглавитель, то есть глава и правительство страны, то церковь и не имеет права претендовать на эти соборы. Да? Зачем тебе блудница? А церковь, то есть храм, церковь, не соединенная законным браком со Христом, прелюбодейцы. Масса! Конечно! Конечно! Вот мы с вами займемся. Мы с вами, начиная с VI века, а уж что в VIII и в IX творилось, я говорю, никакие большевики до такого дела не додумались.
А киевский
он не принадлежал ни Ярославу Мудрому, ни его наследникам. Он именно строился как церковный.
Петр Первый, вы сказали, что он как раз право суда в церковном.
Конечно.
А в чем это выражалось? То есть, что он, так сказать, мог отменить решение суда? Или он присутствие его там обязательно?
Нет, голубушка, он изрекал приговоры, и они были сразу окончательные, обжалованию не подлежали. Да. Да. Ни о каком церковном суде не было дела, он был отменен тут же, после смерти, да, был отменен патриарший приказ немедленно, после смерти патриарха Адриана. Но вершина, так сказать, этих отношений пастыря и Пасомова обозначилась тогда, когда лучший друг, духовник и пастырь отлучил императора от церкви. За что? Не за ересь, не за раскол, а только за государственный просчет, ибо по исповеданию Амвросия Медиоланского, вот это очень важно, церковное служение императора – это управление страной, и за государственные просчеты он будет испытываться на мытарствах. Так лучше отлучить его сейчас, да спасется дух в день Господень.
Значит, если на мытарстве такое там пройдет?
Если мы его не вывалим. Первый патриарх, Алексей II. Так вот. Почему? Причащался. Он и сейчас причащается. Итак, Феодосий, слушаем, сейчас вся история перед вами развернется. Так вот, есть понятие в истории святого времени, когда суд и милость облобызаются, когда мир и правда Христова в стране охраняются ангельским охранением. Это очень редко, но это бывает. А события, приведшие к отлучению императора, были такие. Значит, был обыкновенный бунт в Фессалониках. Где-то в апреле, что ли, 93-го года. Император послал войска для усмирения бунта, ограниченный контингент, как у нас это называется, но не снарядил вслед гражданского следствия для правильного ведения расследования. И получилось, что когда пришел полководец с войсковым подразделением, то бунтовщики уже утихомирились, то есть они попросту струсили. Полководец потребовал, чтобы ему выдали зачинщиков. Как часто бывает в таких случаях, выдают не настоящих руководителей возмущения, а тех, кто громче кричал. Как это у нас называл Салтыков-Щедрин, пятого Ивашку, то есть кого попало. И повесили 7 человек. Откуда вот этот вот постоянный сюжет о 7 повешенных? Но Авросий Медиоланский был епископ, оправдывающий свое название. Он надзирал каждую щель жизни церковного общества, церковного тела. И он получил достоверные сведения, конечно, хорошо проверенные, что повешенные вовсе не были руководителями возмущения. И вот тогда он отлучил от церкви императора. И как император ответил на это отлучение? Первый его как бы символический акт, он снял с себя порфиру, то есть оказался как бы исполняющим обязанности. Он отменил все празднества в стране. Ну, для сравнения, у нас после Ходынки, все-таки когда задавили 1000 человек, не были отменены даже коронационные торжества. И, наконец, он разослал указы по всей стране, чтобы отныне молились за императора, как за оглашенного, отлученного от церкви, именно недопускаемого к причащению святых крестовых тайн. И произошло чудо. В стране исчезла политическая оппозиция. Вот этот акт императора расплавлял сердца. За императора молились на соборных площадях. Ну, можно себе представить, сколько народу собирали эти молебствия. То есть смирение императора это было как раз вот то дело, которое как раз и послужило вот этим вот настоящим уроком, как бы, всем последующим христианским правителям христианских стран. Но Авросий не раньше призвал к себе императора, как получил извещение свыше, что он свыше Богом прощен. И тогда он призвал императора к себе в Милан. И тот, конечно, поехал. Медиолан — это Милан нынешний. И когда император приехал, то ему не позволили войти в алтарь. А встав на Солье, объявил Амвросий: «Место мирянина здесь». Тот было пытался возразить, что здесь же нет царского места, и получил ответ: «И не надо. Здесь церковь, и кто может сказать, что он не есть последний грешник в дому Господнем?» Да. И вот после принятия императора в церковное общение и причащения святых христовых тайн из рук духовника, они имели конфиденциальную беседу, о которой в церковном предании осталось только то, что именно Амвросию Феодосий Великий поручил попечение о своей душе, когда она будет проходить мытарство. И Господь внял этому согласию двоих, ибо где двое или трое собираются во имя Христова, там и он посреди их, и явно он стоял посреди. Поэтому Феодосий скончался, как я уже сказала, в 395 году, а Амвросий Медиоланской в 397. И хорошо известно, что он своей молитвой сопровождал душу Феодосия при прохождении мытарств и благополучно провел до Царства Небесного. Вот эти отношения императорской власти и церковной иерархии в лице Амвросия Медиоланского действительно можно назвать симфонией, то есть гармонией. Но это мы видим, это гармония ведущего и ведомого, поучающего и послушного поучению, любящего и строгого отца и преданного сына. И вот эти святые отношения так и остались в церкви как вечный образец. Ну, он редко повторяется, как бы на той же духовной высоте и в таком же благодатном исполнении. Но кое-что можно назвать. Скажем, Владимир Мономах и святые иноки Киево-Печерской лавры, Святослав Ярославич и Феодосий Печерской, Александр Невский и митрополит Кирилл III, ну и некоторые другие. Скажем, Святослав Ярославич не смел переступить монастырского порога, ограды святых ворот, без разрешения игумена Феодосия. И говорил так: «Я, отче, боялся, что ты на меня гневаешься и не пустишь в свой монастырь». И ответ Феодосия: «Что значит мой гнев против тебя, державный князь? Но нам надлежит обличать и говорить во спасение души, а вам должно того слушаться». Все. Но после этого уже, когда Феодосий Печерский входит в княжеский терем, то его встречают со всеми там боярами, с домочадцами. И Святослав всегда говорит: «Я бы не так радовался воскресенью моего отца, как сейчас твоему приходу». Однажды, ну, какая может быть музыка? Ну, обыкновенные там эти самые гудки да гусли. И вдруг молча заплакал Феодосий Печерский. И первое, что сразу к нему бросился великий князь: «Отче, что случилось?» А тот ему сказал: «Да вот я сейчас подумал, так ли будет в будущей жизни?» И после этого стоило Феодосию переступить порог, как всякая музыка и вообще любая, все слушали, что сказал Божий человек. То есть это опять-таки святые отношения. Но они всегда идут именно как отношения любящего отца и преданного сына. Других просто сколько угодно, но мы сразу, когда мы начнем сравнивать, мы сразу увидим, насколько уровень духовный падает, и иногда он просто только руками разведешь. То есть это уже идет неспадение. Да.
Вопрос. А почему Феодосия Великого русской православной церкви?
Вот этого я не знаю. Прям и я, и мне непонятно.
Как вы сказали, что да. Такое гармония, симфония.
Да, и мне непонятно. Правильно, и мне непонятно. И надо сказать, что вот при таких отношениях мир в империи охраняется ангельским охранением. Те же самые вестготы, которые в 410 году при Ганории возьмут Рим, пока что спокойно служат в войсках Феодосия Великого. Конечно, нет никаких восстаний, вроде восстания Ника при Юстиниане, когда он сам собирался бежать из Константинополя и только по совету жены своей, императрицы Феодоры, отказался от этого намерения. Словом, ангел мира поселился в империи. А теперь мы перейдем ко временам более поздним и временам умоленной благодати, когда ангел мира как бы отступает за грехи людей. Старший сын Феодосии Аркадий в отношениях с Иоанном Златоустом оказался вовсе не на высоте. Иоанн Златоуст был низлагаем два раза. Первый раз в 403 году его вскоре вернули, и второй раз уже низложили и сослали окончательно, и умер он отлученным от церкви. И хотя главным обвинителем Иоанна Златоуста был Александрийский патриарх Феофил, но тем не менее все гонения на Иоанна Златоуста проходили при деятельном участии императора Аркадия и его супруги Евдоксии. Но вот у этой четы была старшая дочь Пульхерия. В 403 году она была уже взрослой девушкой, а наследник Феодосий-младший был еще ребенком. И вот казалось, что все рушится. То есть епископы на своем соборе под дубом, воспользовавшись моментом, то есть и неудовольствием императора, извергли Иоанна Златоуста из церковного общения. Феофил Александрийский, до сих пор почитаемый Александрийским патриархатом как святой, назвал Иоанна Златоуста дьяволом во плоти. И казалось, что весь мир христианский, кроме римского папы, ополчился на одного гонимого. И, казалось бы, вот целый поток, казалось бы, всеобщего церковного мнения должен был увлечь за собою всех, как поток увлекает щепки. Но оказалось, что не всякий человек щепка. Вот как раз царевне Пульхерии Господь дал силу противостоять господствующему церковному мнению, в том числе церковному. Вот она не разделяла ни чувств матери, ни всех этих решений, которые были обнародованы, а почитала Иоанна Златоуста. Ведь его действительно недавно, его весь Константинополь прославлял. И после первого удаления был бунт, а второе удаление уже приняли спокойно, подчинились новому архиепископу Арсафию. И вот царевна Пульхерия исподволь, но неуклонно, внушает младшему брату свое особое мнение. И вот, когда придет время, 30 лет спустя, вот это-то мнение предстоит утвердить как общее и бесспорное. Это и есть капля точит камень. Притом, в 437 году, то есть 30 лет спустя после смерти Иоанна Златоуста в ссылке, значит, перенесение святых мощей Иоанна Златоуста, смиренно и торжественно возглавляет Феодосий младший, второй, и просит Иоанна на небесах сущего простить его родителей и успокоиться с ними под одними сводами. И вот, когда происходит торжество прославления, то Пульхерия в тени. Это тоже свойство христианских, особенно правительниц, вовремя уйти в тень, на задний план, вообще, чтоб тебя не было видно. Мало того, она совершенно верно выбрала государственное служение женщины при дворе. Поэтому, насмотревшись на семейную жизнь своих родителей, она хорошо поняла, какое значение имеет разумная жена при слабохарактерном императоре. Она сама находит брату девушку, очень ученую из Афины, из школы Прокла. Ее вызывают, крестят, венчают с императором. И за всю жизнь он никогда не жаловался, что его, собственно, сосватали и женили почти заочно. И впоследствии, когда жена императора стала монахиней-отшельницей, он склонился перед ее подвигом и не возражал, а, впрочем, скоро и умер. После смерти брата осталась одна дочь без сына-наследника. И Пульхерия сама выходит замуж за члена Государственного совета, мужа совета, Маркиана такого, подробно оговорив династические права своей племянницы, которая потом императрицей станет. В 451 году Маркиан утверждает созыв IV Вселенского собора, сопредседательствует на этом соборе вместе с патриархом Анатолием, а Пульхерия опять уходит на задний план. Собор прошел важно, строго, мирно, без всяких скандалов. Постановления были приняты, епископы разъехались. И в 453 году царица Пульхерия приставилась ко Господу сознанием выполненного долга. И вот подумаем, какова главная черта ее подвига. Ведь в это время было, на эти годы пришлось удаление Нестория после Третьего Вселенского собора, возвращение мощей Иоанна Златоуста, как мы видели. Проходит целая череда святых патриархов Максимиана, Прокла, Анатолия. И вот ее подвиг. Святой такт правительницы страны. Вовремя уметь вернуться к активным действиям и вовремя уметь отойти.